Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам, рада вас приветствовать, особенно в начале недели. Надеюсь, что наше общение особенно вас вдохновит, даст какое-то направление на размышление в течение вот этого времени. С вами Татьяна Ваганова, и говорит мы сегодня будем о необычном человеке, о фарисее, римском гражданине, человеке, который изменил Европу, стал 13-м апостолом, был своим среди чужих и чужим среди своих, а неоднозначной и очень интересной личности апостоле Павле. Говорим мы о нем в цикле «Пророки» с моей соведущей, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, здравствуй, шалом.
Шалом.
Присоединяйтесь, пожалуйста, потому что это прямой эфир, а значит, у вас есть такая возможность задавать вопросы, писать комментарии по тому, что вы будете слышать сейчас. Включайтесь, пожалуйста, в общение. И также хочу задать вам вопрос. Вот в свою очередь, вы чем выделяете личность апостола Павла? Чем он для вас является, возможно, знаковым среди других апостолов? Было бы очень интересно узнать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите. А мы начинаем, и я думаю, что вот когда вспоминаешь, как знакомимся мы, как мы встречаем апостола Павла на страницах Писания, то это достаточно трагичное событие, потому что что происходит? А происходит то, что побивают камнями одного из первых мучеников, Стефана. И апостол Павел, хоть и не принимает в этом участие, но, во всяком случае, здесь ведется дискуссия на этот счет, но он видит это, он видит, как это происходит, он находится на стороне тех, кто побивает мученика, как бы вроде бы он стережет одежды. Потом мы отправляемся вместе с ним в Дамаск, куда он идет, опять же, для того, чтобы побивать там христиан, сажать их в тюрьмы, то есть преследовать христианство. И вот на этом пути в Дамаск с ним происходит удивительное происшествие, мы о нем поговорим, такая трансформация. Но я думаю, что прежде чем мы к этому перейдем, вот все-таки у нас уже есть некая зарисовка, да, апостол Павел, тогда не апостол Павел, Савл, он находится... Да, на стороне тех, кто гонит христиан, он является таким ярым поборником. Поэтому как раз давайте посмотрим вообще, с чего все начиналось. Апостол Павел, кто его родители, кто формировал его мировоззрение, кто был его учителями?
Ну, во-первых, я хочу всех тех, кто не успел отметить первый Песах месяц назад, поздравить со вторым Песахом.
Вот у евреев
традиция о том, что кто не смог по каким-то причинам отметить Песах, когда он отмечается по традиции, в первом числа месяца Нисан, то во втором месяце он также может присоединиться, и ему дано время отметить Песах. Вот тут, почему я об этом говорю сегодня, вот вчера было как бы полнолуние, 14 число следующего за Нисана месяца, а почему я об этом говорю? Потому что апостол Павел, он апостол спасения, да, и вот сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Вот как бы
Песах –
это спасение. Да. Так что тоже такое пророчество, да, о том, что вот каждый день нам дает, Господь дает возможность спасения. Это то, о чем в принципе пришел говорить Павел, и вот это он пронес через всю свою жизнь, что сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Сегодня спасение к нам гораздо ближе, чем в тот момент, когда мы только уверовали. Павел родился, или Савл, Дело в том, что вот некоторые говорят, что он, Павел получил как бы имя при крещении. На самом деле, конечно, нет. Павел – это его римское имя. Малый, маленький, да. Еврейское имя Шауль, так как Павел был из колена Вениамина, то, естественно, родители по традиции, наверное, дали ему имя первого еврейского царя из дома, из колена Вениаминова. Имя царя Шауля, Саула. Он был из богатой, знатной семьи, и он был римским гражданином. Вот это вот то, что он получил в наследство от родителей. Родился он в городе Тарсе, поэтому мы знаем его как Павел Тарсянин. Это Киликия, теперь это одна из территорий современной Турции. И кто был в Турции, наверное, ездил туда по паломническим местам. Родители Павла принадлежали партии фарисеев или придерживались фарисейского учения. Мы помним, что были в Саддукеи, были фарисеи, еще были исеи. Так вот, Павел придерживался фарисейского учения. И мы знаем, что родители отдали его обучаться ремеслу. А несмотря на то, что они были знатного происхождения, они были людьми не бедными, но по традиции Тору, изучение Торы можно было проводить только на деньги, заработанные самим учащимся. И поэтому его отдали в учение, он учился делать палатки. Что это за палатки? Это, по-видимому, это, конечно, не те палатки, которые вот мы брали с собой в походы, когда еще это было модно, когда люди ходили в походы. Но это типа плаща, вот то, что укрывались, то, что когда люди шли куда-то, брали с собой эту плащ, помните? И он служил и одеждой, и возможностью для сна, отдыха. И, конечно, вот то, что он... Павел в юном возрасте оказался в Иерусалиме, это тоже связано с его положением и положением его родителей. Не всякий человек, не всякий юноша может достичь такого уровня, когда его посылают учиться к самому Гамалиилу, одному из руководителей партии фарисейской, которая члену суда, и Синедриона. И, в общем-то, мы знаем, что он учился у ног самого Гамалиила, то есть был его непосредственным хорошим знакомым, его учеником. И сам о себе Павел Савл говорит о том, что он фарисей из фарисеев по учению, и по правде закона непорочный. То есть он был таким почитателем, воспитанным в отеческих традициях. И поэтому, конечно, когда он услышал о новом учении, которое поразило, можно сказать, поразило весь слой еврейского общества, только об этом, в общем-то, речь была. Вот фарисеи, есеи, саддукеи, еще какие-то люди, которые проповедуют какого-то непонятного учителя, раввина, который вроде как бы был распят, умер, и говорят, что он воскрес. Это
воскрес.
Да, небывалое событие. Конечно, для молодого человека, Павел был молодым человеком, потому что он родился, ну, точно нет такой даты рождения Павла, но это было от 5 до 10 года уже от Рождества Христова, то есть он был совсем молодым человеком. И вот это воспитание, оно привело к тому, что он был яростно настроен против тех, кто... по его мнению, мог поколебать основы иудейской веры, которой он служил, честной и праведной. Поэтому, как только начались гонения, Павел присоединился к этим гонениям на новую ересь, потому что это было очень страшно, эта ересь могла увлечь умы большого количества людей, и это могло привести, к, во-первых, к неправильному трактовке учения иудейского, во-вторых, гонением на иудеев, это уже было не раз, ведь мы знаем, что он родился то время, когда Иудея была под владычеством Рима. И
да, гонения.
Да, боялись гонений, боялись, что может прийти враг и просто всех уничтожить.
Нам да, и к гонениям, да, и к разделению внутри общества. Слушай, ну вот это-то как раз и понятно. То есть почему он активно включился в борьбу против христиан, это понятно. Удивительно другое, то, что вот по дороге в Дамаск вот с ним совершается, да, эта трансформация, то есть происходит чудное явление, вот он видит свет, слышит голос, когда он спрашивает, кто ты, и вот ему этот голос отвечает, что я Иисус, которого ты гонишь. И получается, что этого было достаточно для того, чтобы человек, который был сформирован в учении фарисейском, сразу вдруг стал смотреть, ну, скажем, на вот всю эту ситуацию другими глазами. Вот я это у многих вызывает удивление.
Словами Писания, ищите Бога, когда можно найти Его, обращайтесь к Нему, когда Он близко. А Бог всегда близко. Вот словам самого Иисуса, уже передан другим апостолам, о том, что если ты не холоден, не горяч, но теплый, я как бы удалю тебя из уст моих.
Из своей утробы.
Да, из своей утробы. Так вот, если человек холоден, его можно согреть. Если он ищет Бога, то Бог откроется ему. Если он не ищет Бога, если он как бы думает, что он уже все знает, и он Бога нашел, держит его за бороду, вот с такими, наверное, не холоден, не горяч, но теплый, вот с такими Иисусу скучно, и как бы он от таких пытается избавиться. А Павел как раз был горячим юношей, он искал Бога. И он размышлял, видимо, на тему, что же происходит. И вот эта вот борьба с... Его искренне, да, искренними Бог поступает искренне, да, вот он искренне заблуждался, он искренне стоял на стороне Бога, ведь кого он защищал от ереси?
Ну, конечно, да, конечно.
Он Всевышнего, он своего Бога защищал. И тогда
судьба Бога... Да, он не давал поругать, да, конечно, именно да, Господа.
И вот тогда... искренними Бог поступил искренне тогда. Помните, никто не приходит к Отцу, да, если к Иисусу, если его не привлечет Отец. Вот Отец, тот Отец, Бог-Отец, которому искренне служил апостол, тогда еще не апостол, тогда еще юный Савву, он ему открыл, он разрешил Иисусу открыться. И действительно, Савл был избран для того, чтобы быть самым сильным пророком из новозаветных пророков.
Ну вот смотри, апостол Павел, да, апостол Павел переживает эту внутреннюю трансформацию, он становится христианином, и мы знаем, что после вот этого...
Вот момент, можно? Вот,
да, конечно.
Ведь он ни по каким параметрам не мог называться апостолом. Во-первых, он не ходил с апостолами. Помните, на апостольском соборе, когда после Вознесения, когда они принимали решение, кто же мог быть апостолом, это первое, это тот, кто знал Христа, и тот, кто
Христа
ходил
лично.
С ними, лично. Да. Вот он не ходил с ними, он не знал Христа, это кроме того, что лично. Он потом и сказал, что мы, если кто-то и видел его лично, то теперь никто его лично не видит. Личность, да, вот лицо. Вот это вот, но при этом... А для того, чтобы он стал апостолом, для того, чтобы он имел право называться апостолом, Христос является ему лично.
Лично.
Лично после его воскресения он на дороге в Дамаск и лично к нему обращается. Да, что, Павел, это я тот самый, которого ты гонишь. И вот для искреннего Павла этого было достаточно. Он воспринял это как личную встречу со Христом. О чем он постоянно говорил всем окружающим, да, о том, что я меньше из апостолов, я лично видел Христа. Да, он являлся многим апостолом, а уже после воскресения явился и мне, как наименьшим из апостолов, пишет он. Да. Вот эта встреча была специально устроена для Павла.
Но ему приходилось все время доказывать, как бы, да, свое апостольство. Да. Смотри, но я сейчас вот немного о другом. Вот он... становится христианином, можно прочитать
Он не дома, становится как... христианином. Давайте так, христианином он не становится. Мы говорим, вот это становится христианином.
То есть он уверовал
Христа? Он становится Христа. Учеником Христа. Потом они стали называться христианами.
Да, я, ну, понятно, что тогда, конечно, они христианами не назывались.
Я иначе имела в виду... мы сейчас войдем вот в такой вот немножко когнитивный диссонанс, потому что христианство-то создал Павел. По сути, учение христианское создал Павел. Он не мог стать христианином, потому что еще как такового христианства, созданного Павлом, тогда еще не было.
Так, хорошо, спасибо за поправку. Я имела в виду, что стал христианином, это именно в том, что он уверовал в Христа, как в Господа и Спасителя, то есть он обратился ко Христу, скажем так, более точно. И можно почитать, как изумительно там прошло его исцеление, как другому, значит, апостолу было видение, что нужно идти к Павлу, возлагать на него руки, чтобы он прозрел, потому что у него были проблемы со зрением после вот этой встречи на дороге. Но я опять же веду к чему. Павел попадает в среду людей, которые приняли Христа как Спасителя. И мы понимаем, что там возникает сложность, потому что к нему относятся как к человеку, который гнал христиан, и доверия нету. То есть должно еще пройти какое-то время, чтобы оно выстроилось. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот какими ключевыми моментами именно был, какие ключевые моменты именно были переломом в принятии Павла вот в среду своих?
Ну, тут было несколько. Во-первых, то, что он, опять же, мы говорим, что он ходил и говорил о Христе, то есть он говорил о том, что он видел и слышал, как, так же, как мог сказать Иоанн о том, что мы видели. Он говорил о своей встрече со Христом, да, о том, что он встретил его на дороге тогда, когда тот хотел, имел письма к раввинам, к учителям в Сирии и в других местах о том, что гнать новую ересь, вот он теперь... наоборот, стал их защищать. Конечно, это было доказательство каким-то образом для тех, кто... Ну, если ты против, да, если ты будешь ходить и говорить против, а если ты ходишь и говоришь за, то уже как бы... Конечно, ты можешь быть шпионом, но это было уже как бы... Вот разговоры пошли о том, что что-то произошло, это уже было свидетельство о перемене. Ну и, конечно, его посещение Иерусалима, когда он приехал и встретился с апостолами, и получил от них как бы разрешение на проповедь. Это было очень как бы... Хотя они тоже с недоверием сначала к нему отнеслись, потому что они его знали. В Иерусалиме знали о нем, и время было тревожное, время было опасное, и тоже можно было получить врага в стане, но зная о нем многое, они понимали, что такого человека вряд ли будут к ним засылать. То есть он был неудобен для всех, вот как ты начала сегодня о том, что свой среди чужих,
чужой среди своих, конечно. Он был
неудобен для всех, и все-таки апостолы, увидя и обладая также пророческими видениями, пророческими способностями, они тоже увидели в нем искренность, да? Хотя у них всегда были проблемы между собой. И только апостол Петр более-менее поддерживал Павла, такая опора была. Хотя тоже вот были между ними разногласия. Конечно, сам Павел вел себя очень напористый, он был такой порывистый, он был такой горячий, яркий человек, неудобный. А мы знаем, что апостолы тоже не отличались, в общем-то, друг от друга особой любовью и миролюбием. Там только Иоанн пытался быть апостолом любви.
Да. Разные были конфликты, но вот давай как раз о них пару слов. Так вот, в чем было особое расхождение и разногласие апостолов по отношению с Павлом?
Самое большое разногласие было о том, что Павел, он пытался говорить с евреями, но вот с евреями как раз, с иудеями у него как раз, вот кажется, ну как же, ты человек, наставленный в отеческих традициях, ты прекрасно знаешь закон, ты прекрасно знаешь обряды, тебе идти к иудеям, тебе проповедовать иудеям, а ты идешь к язычникам. А иудеи не только с самарянами, но и с язычниками за один стол садиться не должны. И
помните, ну да, как это было жестко. Была
у Петра, когда ему его послали к язычникам проповедовать, там ему целую картину показали, да, с этими самыми гадами, которых он должен был съесть, а он говорил, я не могу, я ничего нечистого не ел. Оказывается, ему не есть надо было, а ему к этим гадам, в кавычках, к язычникам, нужно было идти и проповедовать. А тут человек, Савл, который воспитывался у ног Гамалиила, чуть ли не член Синедриона, да, но он не был членом Синедриона, но он там был прислужником, служителем у служителей Синедриона. И он идет и общается с язычниками. Это, конечно, вот была очень большая как бы тень на его репутацию. Вот эти разногласия были. Зачем ты идешь к язычникам, когда еще твой народ не принял Спасителя, да? Твой народ еще не принял Ишуа. Зачем тебе язычники?
То есть можно сказать, что у общины и у основного количества апостолов, если опять же можно так выразиться, не было понимания вот этой большой мессианской деятельности, что нужно именно идти и вот проповедовать. Хотя, казалось бы, слова Христа напрямую об этом говорили. Вот идите, несите всем народам.
Мы знаем, что апостолы слышали Христа, но не всегда слушали.
Понимали, как надо.
И, конечно, вот эта вот ревность по доме моем снедает меня, это то, что сказал Иисус у храме, то можно сказать об апостолах ревность по иудеям. То, что вот, ну как же, надо в первую очередь своих спасать, да, но в крайнем случае там самарян, они там близкие по духу, по крови. А куда ж ты пошел-то, куда тебя несет? К врагам, которые нас угнетают, гонят и убивают. И, конечно, это было не принятие.
Смотри, если говорить о тоже такой центральной идее конфликта, хотя потом они договорились, но, тем не менее, вот как раз поговорим об этом, интересно, о том, что язычники стали прилагаться к общине, и нужно было принимать решение, что же с ними делать. И вот здесь возникли споры, диспуты, как быть. И вот здесь мы посмотрим вообще на картину, может быть, немножко пошире. То есть весь мир языческий. Есть еврейский народ, который знает о Боге, владеет определенными, еще раз говорю, знаниями, коммуникацией, опытом там, в несколько тысяч лет. И для многих уход из язычества и приход к вере в Бога живого непосредственно связан именно с еврейством, с принятием еврейства. То есть ты был язычником, ходил там на капище, а теперь вот как стать человеком, который исповедует другого Бога? Ну, соответственно, стать евреем. То есть начинать соблюдать определенные обряды, делать там что-то, изучать Тору и так далее. Ну и уверовать в Христа как в Мессию. То есть все логично. И вдруг апостол Павел предлагает следующий вариант, что человек может стать верующим, но обойдя еврейство. Вот как ты тоже, как ты это понимаешь, как ты это объясняешь для себя? Как вообще возможна была вот подобная идея? Когда оказалось, что вера в Бога живого и еврейство, ну, это неотделимые понятия.
Ну, вот это, наверное, есть тот ключ разногласия между апостолами, между 11 апостолами и Павлом. Потому что ни один из старых апостолов не говорил о том, что до собора.
До собора, да.
Не говорил о том, что можно прийти ко Христу и не принять иудаизм.
Иудаизм.
Для них совершенно четко было, что сначала ты становишься прозелитом. В принципе, как и раньше, ведь и раньше мы знаем, что были многие почитающие.
Да, конечно.
Или
да.
Принимали иудаизм, или просто приходили в синагогу хотя бы приобщаться к традициям, к еврейству. И вот, кстати, и именно из них потом получались очень хорошие христиане.
И собственно говоря, это был единственный путь.
Да, это то есть был как? Единственный вот,
стать иудеем.
Они должны были исполнять еврейский закон хотя бы в каком-то минимальном признавать его. И потом уже думать о... То есть это должно было быть одновременно. Ты становишься евреем, ты принимаешь закон, и ты принимаешь спасителя. А Павел, он пошел от противного. То, к чему он пришел сам, встретив на пути своем Иисуса, о том, что уже ничего не имеет значения. Когда ты приходишь к Иисусу, уже не имеет значения ничего. Ни твоя национальность, ни твои действия, ни твои отношения с еврейским законом. Я имею в виду только в его ритуальной чистоте, uh-huh. потому что, конечно, 10 заповедей, они остаются незыблемыми, они не относятся как бы к тому, что Павел говорит о том, что не надо исполнять. Потому что морально-нравственные нормы 10 заповедей, они остаются навечно. Да, это, конечно, когда вот, мы говорим о неисполнении закона, это только вот эти вот законы ритуальной чистоты, законы кашрута, законы жизни, которые как бы были установлены, чтобы евреи отличались от неевреев. И для апостола Павла это перестало иметь значение. Он понял, что вот этими законами ритуальными, этими жертвами, которые приносятся ритуально, спасение получить невозможно. Что вот квинтэссенция закона, центральная его часть – это Христос. А все остальное не имеет значения. Да? Вот конец закона Христос – праведность всякого верующего, сказал он, когда ругал очень сильно галатов. Да? Что же вы несмысленные галаты, куда же вас несет-то? Зачем же вы идете туда, откуда вас вывел Христос? Да, он дал вам свободу к спасению, а вы идете опять исполнять закон. Выберите что-нибудь одно. Или закон, или спасение. Или Христос, или закон. Ну, хотите спасаться законом, спасайтесь законом. Зачем тогда вам Христос? Тогда Христос для вас напрасно умер. Угу.
Вот смотри, был, а вот конечно, разрыв, смотри, а как он...
Разрыв мозга, да, для...
Это разрыв мозга, да. Смотри, а как он себе представлял, в какое пространство он перенесет людей, которые ну, вот, принимают Христа как спасителя, но не соблюдают еврейские традиции, то есть не становятся евреями. То есть что они должны делать? Какие у них будут тоже свои определенные ритуалы, потому что без них тоже никуда. Какая жизнь, на основании чего, если не на еврействе?
На основании, во-первых, Писания. А Писание – это не закон. Мы знаем, что книги закона, их 5 книг закона, а при этом, как мы считаем, да, вот 5 книг Торы, но при этом закон изложен практически только в 2 книгах. Угу. Это ритуальный, это Левиты, который ритуальный закон, это книга чисел, второзаконие повторяется просто путь. Книга Исход и книга не чисел, а книга Исход и книга Левита, где устанавливаются законы. А в остальном это путь. Вот путь должен быть такой, путь к Богу. Он должен быть незыблемым, да, как в Писании. Ты следуйте Писанию, ибо они говорят обо мне, сказал Христос. Вот об этом говорил Павел. То есть вы идите путем к Богу, вы ищите Бога. Бог дал свои морально-нравственные установки. Вот 10 заповедей, давайте жить по ним хотя бы. Вот мы до сих пор не можем исполнять 10 заповедей. Хотя бы вот вам 10 заповедей, идите по ним.
Но все равно, наверное, стоял определенный такой вопрос.
А потом же собор апостолов подтвердил, что не надо ничего требовать от язычников, пускай только 2 вещи. Да. Блуда не касаются, да, потому что тот, кто входит в блуд, он блудит против Бога и против собственного тела, и становится нечистым. Да? Вот именно не ритуальной нечистотой, а нечистым перед Богом, потому что Бог сказал, что не прелюбодействуй. И второе, это отношение к не ешь удавленное, не касайся крови, душа в крови. Это мистическое, в общем-то, действие, действительно, потому что, во-первых, через кровь мы соединяемся со Христом, в Евхаристии, да, кровь – это жертва, кровь – это то, в чем находится душа. Душа не принадлежит человеку, душа принадлежит Богу. Поэтому душу, в законе было написано о том, что не ешь, да, вот животное с душой его. Поэтому как бы там, что тело ешь животного, а душу отдай тому, кто эту душу дал. Mm-hmm. Это, опять же, это мистическое напоминание о том, кто дает жизнь. Вот эти две вещи. Бежать от блуда и не есть с кровью или не есть удавленное. Вот
смотри, давай посмотрим на евреев. Для евреев что предполагал апостол Павел? Они должны были оставаться в своем еврействе?
А вот для евреев остается субботство. И апостол Павел это сказал. А для евреев еще остается субботство.
То есть евреи, они должны соблюдать кашрут, закон и так далее? Нет?
Евреи, это субботство, это для тех, которые еще как бы не вошли в день покоя, да? Uh-huh. Субботство – это день покоя, вот для них еще. Но при этом для того, чтобы евреи оставались как бы евреями, а мы должны не забыть, что вот евреи должны остаться до пришествия Мессии. Что их отличало? Традиции.
Традиции,
закон оставался для евреев. Как традиция. Чтобы еврей не забывал, кому он принадлежит и откуда он вышел.
Uh-huh. То есть апостол Павел проповедовал, что традиции и культура, даже прописанные, вот как ты говоришь, в книге закона, они сейчас на данный момент не спасают ни язычников, ни евреев. Но для евреев традиции важны, поэтому пусть они их соблюдают.
Традиции важны, потому что они должны вместе, во-первых, они должны вместе со своим народом встретить пришествие, да? Во-вторых, мы же не знаем самую большую тайну, вот из кого будет эти самые 144 тысячи. Поэтому Бог будет выбирать из своего народа. И, конечно, здесь вот рассуждать об этом, мы точно знаем, что апостол Павел говорил о том, что законом не спасается никакая плоть, о том, что конец закона Христос в праведности всякого верующего, сначала иудея, потом эллина, то есть закон не спасает никого и спасти не может, но при этом он сам, когда был, да, как он говорил, для подзаконных я подзаконен. Да не знаешь ли закон? Ну, я не знаю закон. Ну, наверное, вот оно как бы это и есть. О том, что ты с этим не спасешься, но если ты хочешь оставаться частью, если ты хочешь оставаться частью своего народа, mm-hmm. ты будешь жить по традициям своего народа. Вот и все. Зная, что это тебя не спасает, ты берешь себя, ну, как бы, как вот он взял добровольно на себя, когда пришел в храм, он взял добровольно на себя обет там выполнить то-то, то-то, то-то. Так и здесь, если ты хочешь оставаться в традиции своего народа, ты можешь это делать. Угу. Тебя не осудят за это. Но зная, что это тебя не спасет.
Да, знаю, что это не спасает. Но, наверное, многим трудно было понимать вот то, о чем он говорил, и о том, то, что ты сейчас поясняешь, трудно понимать вот эту широту. То есть, потому что, с одной стороны, он как бы вроде бы исполняет закон для своих, и потому что он еврей, с другой стороны, он свободен от закона и предлагает эту свободу язычникам, делая акценты на самом главном. Это действительно очень трудно было вместить. Из-за этого происходили какие-то непонимания, и происходит до сих пор.
Об этом он с Петром спорил. Помните, когда Петр сначала как бы встал на его сторону, потом он как бы обратно стал как бы сторониться язычников и перестал вместе с ними общаться и есть за одним столом, и за это ему хорошо влетело от Павла, да? Что ж ты делаешь?
Ну, обвинил в лицемерии, можно сказать, да. Вот о том, что человек не еврей и может не соблюдать еврейские традиции, при этом быть христианином, это, конечно, просто, как мы уже сказали, но это реформация, это взрыв мозга для того времени. Но в каком-то смысле эти идеи актуальны и по сию пору, потому что мы знаем, что в христианском обществе это очень непростая тема. То есть можно ли, опять же, продолжение, можно ли быть христианином, не соблюдая еврейских традиций? Мы знаем, что есть общины, для которых это принципиальный вопрос. И христианские общины, да, когда там важно именно соблюдение каких-то еврейских обрядов и праздников, потому что они связывают это со спасением. И вот мне кажется, это как раз и идет вразрез с учением апостола Павла, ну, как я это понимаю, насколько я тебя услышала, ты также об этом говоришь. Вот Вот в чем ты видишь здесь конфликт? Вот почему все-таки, почему сейчас часть христианской аудитории, христианских общин связывают именно еврейство со спасением? Почему это стало настолько актуальным, вышло на первый план?
Я бы сказала, что это стало модным. Почему?
Потому люди очень искренне в этом, понимаешь? Это не просто искреннее понимание вот ситуации.
Плохо изучают Писание. Наверное, послание Галатам не читают, где написано, что кто же? Вы избавились от закона. Зачем же вы опять встаете под закон? Зачем же вы себя опять подвергаете вот этим узам рабства? Вы уже не рабы закона, вы под властью благодати. Незнание Писания Павла, отрицание, ведь во многих же общинах вообще говорят о том, что Павел как бы не апостол.
Но меня вот это не удивляет, конечно, да, потому что это полный разрез.
Да, что Павел был, и даже когда организовывалось мессианское движение, оно не было рассчитано на... Оно было рассчитано больше на иудеев, на выходцев из евреев. Потом почему-то христиане стали вот присоединяться. Но это, наверное, та же самая проблема, что и уход христиан в мусульманство. Потому что хочется нечто большее. Вот кто-то идет в монастырь, да, берет на себя нечто большее, живет по монашеским законам. Я знаю много христиан, которые, будучи протестантами, исполняют православные, там, католические, у католиков мало таких как бы постов и прочих, берут на себя посты православные, исполняют, читают православные правила. Человеку очень... Нет, это неплохо, это неплохо. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что берут на себя дополнительно какие-то вещи, чтобы как бы показать, что вот они этим служат Богу. Но на самом деле этим самым показывается, что Христос для них уже не является центром спасения.
Ну, что его как бы недостаточно.
Ему нужно помочь своими делами. И вот у нас получается такое вот послание, спор между посланием Иакова и посланием Павла о благодати. Да, вот, потому что покажи мне дело из веру из дел своих, а я тебе покажу веру из дел моих. Да? Вот почему-то пытаются показать делами. Вот уход под еврейство, под закон, это тоже попытка исполнить Библию, закон, и доказать Богу, что вот я могу что-то еще и сам принести в свое спасение, что вот Христа мне недостаточно. Но на самом деле получается, что я не верю в спасительную жертву Христа. Я приношу свою жертву, я себя приношу в жертву. Хотя Христос говорит совершенно другое, да? Я и путь, истинная жизнь. Кто войдет мною, тот спасется. Веруй в меня и в Отца веруйте. То есть получается действительно большая проблема в наше время.
Но насколько я поняла логику, что вот приложение именно к народу Божьему, оно как раз у многих и происходит именно через еврейство. То есть они, с одной стороны, конечно, исповедуют Христа Господом, и в этом плане там вопросов нету, там Господь он или нет, конечно, Господь, и вечеря, и все остальное. Но, с другой стороны, объясняется именно тем, что приложение к еврейскому народу должно тоже чем-то транслироваться, и это не просто для дань моды, а это вот именно единение с этим народом, как бы становление народом через соблюдение еврейских обрядов. Но у меня действительно все время вопрос по отношению к тому, о чем говорил апостол Павел, да зачем это?
А что это дает? Ну, исполняйте тогда закон, ну, идите в иудаизм. Потому что быть христианином невозможно, исполнять законы еврейские и невозможно быть, будучи христианином. Почему? Потому что иудаизм отрицает Христа, отрицает спасение через человека. Тогда получается так, что мы идем в синагогу, мы становимся иудеями, но следующий шаг – мы должны отречься от Христа. Потому что иудей никогда не будет верить в то, что какой-то человек может умереть, в него надо, в этого мертвеца, верить.
Что который он воскрес. Который воскрес. Плюс это не человек, а и человек, и Бог. Что сразу...
Тогда мы уходим туда. Мы отрицаем триединство. Значит, мы уже символ веры отрицаем. Ладно, здесь мы попадаем в свидетели Иеговы. Но свидетели Иеговы все-таки признают Иисуса как Сына Божьего, а евреи не признают, потому что у Бога не может быть Сына.
Угу. Это очень...
Иудеи.
Смотри, Наталья нас спрашивает, какие 144 тысячи? Ты просто упомянула, и здесь сразу, вот видишь, люди зацепили.
Которые в книге Откровений, которые будут править со Христом, когда наступит его царство. 144 тысячи, не запятнавших себя, не осквернивших себя ничем, юношей из 12 колен Израилевых.
Да, Наталья, спасибо за вопрос. Я думаю, что мы вам ответили. Дорогие, присоединяйте, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему общению. Ваши вопросы, комментарии, все будет очень уместно. Мы сегодня говорим об апостоле Павле. Очень интереснейший человек. И уверена, что у вас есть свое мнение о нем, о его учении, позиции. Пожалуйста, пишите. И, дорогие, еще огромное-огромное спасибо всем тем, кто нас поддерживает, потому что мы выходим именно благодаря вам. Поэтому все ваши пожертвования, спасибо, они идут как раз на то, чтобы это видео смотрели люди, что-то для себя очень важное получали, открывали. Это дело тоже распространения такого христианского слова. Спасибо, спасибо, что вы с нами. А если вы хотите оформить пожертвование, то сделать это достаточно просто. Надо выйти на сайт EUSMEDIA и посмотреть, как оформить пожертвование, либо ежемесячное, либо разовое. А также не забудьте ставить все лайки, опять же, писать какие-то комментарии, потому что все это помогает продвижению видео. Спасибо огромное. А мы продолжаем. Ну вот смотри, мы прошлись по такому сложному фрагменту. Закон, благодать, еврейство и христианство. Вот если говорить о служении апостола Павла, мы понимаем, что вот он сказал свою знаменитую проповедь в Коринфе, где его слушали философы. Как ты думаешь, почему апостол оценивал эту проповедь, ну, как неудавшуюся?
Какую проповедь, которая была сказана Коринфской...
В Ареопаге, да.
Ну, во-первых, потому что его не стали слушать, его сказали, что это за человек странный, который говорит какие-то странные речи. Он ухватился за возможность проповедовать, да, он ухватился за то, что вот в этом Ареопаге среди множества богов, статуй богам, была еще одна статуя, да, вот этому неизвестному, неведомому богу. Ну, такие были вот широкие взгляды, толерантные до невозможности греки, что на всякий случай, а вдруг есть еще какой-то бог, о котором они не знают. Да, но на всякий случай, чтобы нам было хорошо, мы и ему памятник поставим. И вот за этот памятник, за это изображение ухватился апостол и стал проповедовать о Христе. Но когда он сказал о том, что этот Бог умер, интерес к нему пропал. Почему? Угу. Потому что Бог в греческой традиции, ну хотя там был один, да, Бог, который умер, Осирис, по-моему, да, он умер, потом воскрес, да, но вот для них попадание, во-первых, он говорил о человеке, во-вторых, о том, что этот человек Бог, и в-третьих, что он воскрес. И вот для них вот это вот совмещение Бог, человек, умер, воскрес, это или Бог, или полубог. Помните, там дети Бога и человека? Да, да. Такие у них были. Но для них это было...
Ну, неприемлемо.
Потом он стал живой. Ну, его видели живым. Но нет, это, такого быть не может. Это или не Бог, или полубог, или вообще непонятно что. И где тогда он?
И
вот эта греческая мысль, да, вот она, греческая философия, она сыграла с греками тогда злую шутку, и Павел это понял, что это была проповедь неудачная. Хотя, наверное, и тогда кто-то задумался, и для кого-то тогда Павел тоже сказал эту проповедь. Мы не знаем.
Ну, мы в это верим. Во всяком случае, я
потому что
смотрю...
слово Бога живо и действенно, оно просто так не уходит с земли. Если оно
Это точно. Да, но потом мы, конечно, давайте вспомним про Коринф, знаменитый, где Павел 1.5 года служил, там создал достаточно большую общину, и вот эти послания Коринфской церкви. Да, потом перейдем там в Эфес, где возникает как раз конфликт, потому что город, ориентированный на культ богини Артемиды, все подчинено этому, и здесь Павел со своими речами портит абсолютно всю картину ремесленникам, торговцам, жрецам, потому что это власть, это деньги. Там
ничего личного, просто бизнес.
Да, ничего личного, просто бизнес. Да, там его хватают и даже хотят побить, но здесь спасает римское гражданство, он требует суда, как это положено у кесаря, и отправляют его в Рим. Здесь вспоминаем о кораблекрушении, о том, как себя Павел очень достойно ведет, о том, что все-таки приезжает он в Рим, и вот в заточении, в темнице он пишет свои знаменитые послания, продолжает проповедовать, и здесь, конечно, приближается его уход, как он говорит, что он вот течение совершил, веру сохранил. Знаем, что его... приговорили к отсечению головы за городом, опять же, потому что он был римским гражданином, в отличие от Петра. Они, кстати, по-моему, были казнены чуть ли не в одно и то же время.
Да, вот пригонение. Где-то 64-й год гонения.
Да. И напомню, что Петр, он погибает, его распинают на кресте вниз головой. Да. А как бы Павлу оказывается привилегия, ему просто вот, просто, в кавычках, конечно, отрубают голову. И здесь хочется сказать, что вот человек, который прожил... Вот, кстати, ты знаешь, сколько было ему, сколько лет на момент смерти?
Есть где-то такие указания? Ну, если он родился 54 года где-то.
Ну, в общем, по современным понятиям, это еще молодость просто.
Да.
Зрелость, во всяком, ну, явно не старость, да, 54 года. Но за это время сделала колоссально много, просто колоссально. Вот скажи, что бы ты выделила, может быть, там 2-3 пункта, такое как достижение в служении апостола Павла, в отличие даже от остальных апостолов, хотя каждый внес невероятно большую лепту. Но чем Павел для тебя отличается?
Для меня то, что Павел меня освободил от закона.
Это номер
один. Он совершенно четко показал это на всю жизнь, прививка, послание к Галатам. Господь Иисус Христос есть конец закона, праведности всякого верующего. И теперь я могу не бояться того, что я могу ошибиться и съесть не то мясо, или там в субботу что-то сделать не то, потому что, или прочесть не ту молитву взамен другой, потому что это не имеет значения, для меня есть Христос. И вот это вот то, что было сказано Павлу о том, что зачем ты меня гонишь, я Господь, которого ты гонишь, это такое же обращение было точно у меня, поэтому для меня апостол Павел – это мой личный апостол.
Апостол. Да. Я тоже очень люблю апостола Павла, правда, почему-то сразу практически вот с осознанного воцерковления он стал очень близок.
Извините, 14 писем, которую он написал, это и есть основа христианства, это Новый Завет. Но что бы мы делали без Павла?
Без послания апостола Павла.
У нас действий не было. Мы же изучаем его послание. До сих пор пытаемся жить соответственно им. Это послание нам оттуда. Вот это, наверное, самое главное. И еще одно. Хотя апостолу Павлу приписывают нелюбовь к женщинам и как бы... Но посмотрите, сколько обращений именно к женщинам, сколько у него было служителей.
Ой, я вообще не разделяю эту позицию про нелюбовь апостола Павла к женщинам. Совсем.
Сколько было? Это, я говорю, что это в кавычках, потому что у Павла было столько служительниц вокруг него, и он каждую выделял, каждый находил приветствие и послание, да. В посланиях упоминает. Это тоже как бы Вот это вот
это тоже
его
важно,
личность,
да.
Его, и раскрывает, да, его личность.
Дорогие, наше время закончилось, поэтому мы с удовольствием бы еще поговорили. Я думаю, может быть, мы еще поговорим об апостоле Павле, потому что, правда, эта тема огромная. Ин, спасибо тебе, интереснейший разговор, как всегда. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Шалом вам на всю следующую неделю. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –